Урок первый. Иисус побеждает, сатана терпит поражение. Памятный стих. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Откровение Иоанна Богослова, 12 глава, 17 текст. В книге «Удивительные поражения на поле боя» американский автор Кормак О'Брайен излагает истории армий, которые, несмотря на серьезное численное превосходство противника, все же побеждали. В книге рассказывается об армии Ганнибала численностью 55 тысяч солдат, которая разгромила непобедимую римскую армию численностью 80 тысяч воинов. В ней также описана удивительная история о победе греческой армии Александра Македонского над Персидской империей. Мы с вами также сражаемся с врагом, дьяволом. Не на жизнь, а на смерть. Он коварен, превосходит нас силой, поэтому с человеческой точки зрения нам грозит неизбежное поражение. Но, слава Богу, хотя мы в меньшинстве, хотя по человеческим меркам у нас нет шансов, хотя нападки сатаны жестоки, благодаря Иисусу мы все же победим. Об этом говорит последняя книга Библии — Откровение. Иисус победит, сатана проиграет. Суть этой битвы изложена в главе 12, которую мы изучим на этой неделе. Это необходимо для понимания трехангельской вести, записанной в 14 главе книги Откровения.
Воскресенье, 26 марта. Битва на небесах. В 12 главе книги Откровения изображен извечный конфликт между добром и злом, который начался на небесах, но продолжился и закончится здесь, на земле. Драматические эпизоды этой главы ведут нас от начала восстания сатаны на небесах до его жестоких нападок на Божий народ в последние дни. Прочитайте отрывок книги Откровения, 12 глава, с 7 по 9 текст, где изображен вселенский конфликт между добром и злом.
«На небе же произошла война. Архангел Михаил и ангелы его теснили дракона, а он со своими ангелами яростно сопротивлялся. Но не устоял дракон с ангелами своими, и не осталось для них более места на небе. Повержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обманывавший всю вселенную. Повержен он был и сброшен на землю вместе с ангелами своими».
Ответьте на следующие вопросы. Кто с кем воевал в этом конфликте? Когда произошло это противостояние? Из-за чего началась эта война? Понимая время великого небесного конфликта между Иисусом и сатаной, его природу и причины, подумайте о том, как много свободы Бог предоставил Люциферу, так что тот смог развязать войну против Бога и притом увлечь на свою сторону большое количество ангелов. Как вы считаете, почему? Свобода воли — основной принцип Божьего правления, как на небе, так и на земле. Бог не создавал роботов, поэтому мы, люди, созданные по образу Божьему, можем делать сознательный выбор. Свобода воли тесно связана со способностью любить. Если лишить человека возможности выбора, то он потеряет и способность любить, ведь нельзя заставить любить. Любовь есть выражение свободы воли. Перед каждым ангелом на небе стоял выбор – либо ответить на Божью любовь, либо под влиянием эгоизма, высокомерия и гордыни отвернуться от него. Как небесные ангелы были поставлены перед выбором, так и каждый из нас станет перед выбором в последнем великом противостоянии. И этот выбор определит нашу вечную участь. В великой борьбе не было нейтралитета, и его не будет и в последней битве на земле. Так же, как каждый ангел выбирал либо Иисуса, либо Люцифера, так и каждому человеку придется сделать окончательный и бесповоротный выбор в конце времен. Кому мы посвятим себя? Кому будем поклоняться? Кому будем послушны? Эти вопросы всегда были актуальны для человечества, и именно они будут актуальны в последнем кризисе земной истории. В 12 главе книги Откровения описан триумф Христа в великой борьбе, поэтому все, что нам нужно сделать, используя свободу выбора, стать на его сторону. Какое великое преимущество выбрать в битве сторону победителя! Подумайте о том, насколько священна для Иисуса свобода воли. Он даровал нам ее, зная, что это приведет его на крест. Насколько же бережно нам следует использовать этот священный драгоценный дар?
Понедельник, 27 марта. Нападки сатаны. С момента грехопадения сатана стремился уничтожить Христа. Однако все попытки сделать это терпели неудачу. Например, после рождения Христа ангел предупредил Иосифа и Марию о коварных планах Ирода, и они бежали в Египет. В пустыне Иисус противостоял самым заманчивым искушениям сатаны словами «написано», отражая нападки врага Словом Божьим. Своей смертью на кресте он явил величие божественной любви и избавил нас от наказания за грех. Воскреснув, Иисус стал нашим первосвященником, ныне избавляющим нас от власти греха. Прочитайте 12 главу книги Откровения с 4 по 6 и 9 тексты.
«Он смел хвостом своим и сбросил на землю треть звезд небесных, и стал после этого перед женщиной готовой родить, чтобы, когда разрешится она младенцем, пожрать его. И родила женщина сына, младенца, коему предстояло посохом железным пасти все народы. И вознесено было это дитя к Богу, к престолу его. А женщина скрылась в пустыне, в том месте, что было приготовлено для нее Богом. Там окружена была она заботой 1260 дней. Повержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обманывающий всю вселенную. Повержен он был и сброшен на землю вместе с ангелами своими».
Расшифруйте следующие символы. Дракон, женщина. Смотрите также послание Ефесянам, 5 главу с 25 по 27 тексты.
«А вы, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, так что самого себя за нее отдал, чтобы освятить ее, очистить водою крещения и словом своим, и сделать ее для себя церковью во славе, церковью, не имеющей ни пятна, ни порока, и ничего подобного, чтобы была она свята и безупречна».
Младенец. Прочтите также Псалом 2, 7 по 9 тексты.
«О воле Господа возвещать я стану. Он сказал мне, ты сын мой, я ныне отцом твоим стал. Проси у меня, и дам я в наследие народы тебе, и землю от края до края тебе во владение. Жезлом железным поразишь нечестивых, и словно посуду из глины их разобьешь».
И железный жезл. В Библии жезл символизирует владычество, правление. Железный жезл — символ несокрушимого, всемогущего, непобедимого господства. Иисус побеждал в каждом искушении, которое испытываем мы. Иисус — победитель. Дьявол — повержен. Христос восторжествовал над ним своей жизнью, смертью и воскресением. Поскольку Иисус уже победил дьявола на Голгофском кресте, мы тоже можем победить врага заслугами и жертвой Спасителя. Победа Христа над сатаной была полной. Но великая борьба между Христом и сатаной еще не окончена. Когда мы верой принимаем то, что Христос совершил для нас, наши грехи прощаются. Облачившись верой в Христову праведность, мы можем предстать перед Богом Отцом совершенными. Об этом пишет Павел. Нам нужно найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Если мы прощены, нас не в чем обвинить. Иисус совершил полномасштабное наступление на силы зла и победил их. Когда мы с верой принимаем Иисуса, Его победа отныне принадлежит нам. Благодаря победе Христа над сатаной мы имеем уверенность в спасении. Почему для нашей христианской жизни это имеет основополагающее значение? как сделать нашим личным опытом слова Павла, записанные в послании филиппийцам, 3 главе, 9 тексте.
Вторник, 28 марта. Вера в победу Иисуса. Иисус всегда выигрывал в битве с сатаной. Он великий воин и победитель над силами зла. Но одно дело верить, что Иисус победил искушение сатаны, а совсем другое – верить, что победа Христа – это наша победа. Прочитайте книгу Откровения, 12 главу, 10 текст.
«Тогда услышал я громкий голос с неба. Он возвестил: вот и одержана Богом нашим победа, явлено могущество Царства Его и утверждена власть Его помазанника, ибо низвержен обвинитель братьев наших, тот, кто день и ночь обвинял их перед Богом нашим».
Когда произошла решающая победа Иисуса Христа над сатаной? Хотя на земле все еще длится битва, сатана уже бесповоротно и окончательно проиграл. Это касается не только грядущей победы Христа в кульминации человеческой истории, но и нашей битвы против сил зла в повседневной жизни. Некоторые христиане живут в отчаянии от нескончаемых поражений. Они надеются преодолеть грех, но не осознают, что Христос уже одержал для них эту победу. Ее нужно лишь принять. Прочитайте книгу Откровения, 12 главу, 11 текст.
«Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Даже жизнью своей готовы были поступиться они, не страшась и смерти самой».
Каким образом, согласно этому стиху, победа Иисуса может стать нашей победой? Перечислите секреты успеха, приведенные в данном тексте. В книге Откровения, в посланиях к семи церквам, слово «побеждающий» встречается 7 раз. В книге Откровения, 12 главе, 11 тексте, мы снова читаем о победе. Обратите внимание, как мы можем быть победителями. Это возможно только кровью Агнца. В пророческом видении Иоанн видел Агнца как бы закланного. Жертва Христа находится в центре внимания всего неба. Нет ничего более возвышенного для проявления бесконечной непостижимой любви Бога, чем Голгофский крест. Когда мы верой принимаем Христа и Его подвиг ради нас, наш долг прощен, и в Божьих очах мы становимся безгрешными. Наши грехи прощены, и клеветник братьев наших повержен. Искупление, победа над грехом и спасение – все это мы имеем благодаря не собственным заслугам, а победе Христа.
Среда, 29 марта. Женщина в пустыне. Прочитайте Откровение Иоанна Богослова, 12 главу, 6 текст.
«А женщина скрылась в пустыне, в том месте, что было приготовлено для нее Богом. Там окружена была она заботой 1260 дней».
И сравните его с отрывком с 14 по 16 тексты.
«Но даны ей были два могучих орлиных крыла, чтобы могла она улететь в пустыню, в приготовленное для нее место. Там заботились о ней, сокрыв от змея в течение времени, двух времен и еще половины времени. Изверг змей из пасти поток воды, целую реку послал вслед за женой, чтобы унесло ее течением. Но жене земля помогла, открыла она уста свои и поглотила реку, которую послал дракон из пасти своей».
Отметьте период времени, в течение которого сатана преследует женщину, Церковь Божью, а Бог охраняет свой народ. Опишите, как это пророчество исполнилось в истории. 1260 дней в 6 тексте 12 главы книги Откровения соотносится со временем, временами и полувременами в стихе 14. Пророчество, упоминающее этот же отрезок времени, также находится в книге Даниила, 7 главе 25 тексте, книге Откровения, 11 главе 2 и 3 тексте и 13 главе 5 тексте. Пророческие книги Даниила и Откровения полны символов, поэтому периоды времени в данных пророчествах также символичны, и к ним необходимо применить принцип «день за год». Этот принцип прост и означает, что один пророческий день равен одному году. Толковая Библия Университета Эндрюса так комментирует пророческий период времени, упомянутый в книге Откровения 11 главе 2 тексте. Историки-толкователи обычно понимали период в 1260 пророческих дней как 1260 буквальных лет, начиная с 538 года по 1798 год. В течение данного периода церковь с искаженным учением вместе с поддерживающими ее государствами угнетала, преследовала и убивала верных Божьих детей. Это свирепое сатанинское преследование верных Богу и учению Библии христиан было продолжением великой борьбы между добром и злом. Во времена Реформации, выйдя из мрака Средневековья, посвященные Богу люди оказались перед выбором – остаться верными Слову Божьему или принять учение священников и их помощников. И снова истина восторжествовала. Народ Божий остался верным ему перед лицом могучего сопротивления. В книге Откровения 12 главе записано несколько удивительных и ободряющих выражений о Божьей заботе. В стихе 6 сказано, что было для нее место от Бога. А в 14 тексте говорится, что женщина питалась в пустыне. В 16 же мы читаем «Земля помогла жене». Во времена жестоких гонений Бог заботился о своей церкви. Таким же образом Он будет заботиться и о своем остатке последнего времени. Опишите период испытаний или трудностей в своей жизни, когда вы легко могли впасть в уныние, но Бог предоставил вам убежище и ободрил вас в испытаниях. Каким образом Господь поддержал вас в то время?
Четверг, 30 марта. Божий остаток последнего времени. Дьявол воюет против Христа с момента своего восстания на небе. Как тогда, так и теперь цель сатаны – править вселенной вместо Бога. В последние дни земной истории его внимание сосредоточено на народе Божьем. Книга Откровения, 12 глава, 17 текст, сообщает, что дракон, сатана, рассвирепел на женщину, церковь, и пошел воевать с прочими от семени ее. Слово «прочие» также переводится как «остаток». Божий остаток остается верным Христу, послушным Его истине и преданным Его миссии. Прочитайте книгу Откровения, 12 глава, 17 текст.
«Разъярился дракон на жену ту и отправился воевать против потомков ее, оставшихся верными Богу, против тех, кто заповеди Божьи соблюдает и хранит свидетельство Иисуса».
Какие два важных качества Божьего остатка, Его церкви последних дней, представлены здесь? В приведенном стихе сказано, что сатана рассвирепел на Божью церковь. Дьявол гневается на народ, соблюдающий заповеди Божьи, и делает все, что в его силах, дабы его уничтожить. В конце концов, он побудит издать указ, согласно которому Божий народ не сможет ни покупать, ни продавать. Верным Богу будут грозить тюремные заключения и смерть. Если сатана не может уничтожить самого Христа, он попытается уничтожить то, к чему он глубоко привязан – его церковь. Последняя битва на земле сосредоточена не на Ближнем Востоке или других регионах, а на умах людей. Это битва между двумя противоборствующими силами – Христом и сатаной. В ней невозможно сохранить непричастность. Главный вопрос заключительного противостояния – кому я верен и предан? Небеса призывают людей быть такими верующими, которые настолько очарованы любовью Христа, привержены Его целям и послушны Его заповедям, что готовы умереть за Него и Его дело. Наш мир движется к великому кризису, но в Иисусе, через Иисуса и благодаря Иисусу мы уже победили до тех пор, пока мы соединены с Ним и действуем верой, ведущей нас к послушанию. Все зависит от личного выбора каждого из нас. Переживали ли вы на своем опыте свирепость дракона, изображенного в книге Откровения 12 главе 17 тексте? Каким образом великая борьба происходит в вашей жизни?
Пятница, 31 марта. Для дальнейшего исследования. В некотором смысле можно утверждать, что у Бога не было выбора. Если Он хотел, чтобы сотворенные им существа могли любить Его и других, то должен был создать их свободными. Если бы такого выбора не существовало, а следовательно, не существовало бы любви, что было бы с нашей Вселенной? Она была бы такой, какой ее представляют некоторые люди. Бездушной машиной, действующей в соответствии со строгими законами причины и следствия. В таком случае мы представляли бы собой просто вместилище субатомных частиц из плоти и крови, существующих благодаря законам физики и только. Мрачная картина, не правда ли? Она противоречит нашим чувствам. Например, разве кто-то считает, что любовь к родителям, детям, супругам — это только физика? Правление Божье зиждется на законе любви. Поэтому счастье всех разумных существ зависит от полного согласия с великими принципами праведности. Бог желает, чтобы все сотворенные им существа служили ему из любви, чтобы это служение было обусловлено пониманием его характера. Он не испытывает никакой радости от вынужденного повиновения ему. Каждому предоставлена свобода воли, чтобы люди могли добровольно служить Ему. До тех пор, пока все сотворенные существа были преданы любви, во всей Божьей Вселенной царило совершенное согласие. Исполнение воли Творца приносило радость небесному воинству. В отражении Его славы и возвещении Его достоинств они находили высшее удовольствие. И поскольку Бога они любили превыше всего, то и друг к другу относились с искренним дружелюбием и бескорыстием. Ни один фальшивый звук не нарушал небесной гармонии. Вопросы для обсуждения. Первый. Если бы в книге Откровения не было главы 12, то как бы воспринималась трехангельская весть, особенно в связи с заключительным конфликтом? Второй. Какую надежду дает 12 глава Откровения лично вам, когда вы сталкиваетесь с искушениями и испытаниями? Третий. Есть представление, по которому наши действия во многом определяются наследственностью и окружающей средой. Согласны ли вы с таким представлением? Как наш выбор влияет на наше поведение? Обсудите связь между тем, что мы выбираем, и тем, как Бог действует в нашей жизни.